журнал. Сегодня мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Животные в большом городе». Экология городов и пригородов меняется так стремительно, что за несколько десятков лет животные бывают не только вынуждены покидать города, но и возвращаться в них вновь. Почему это происходит, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Какие, например, вот дикие виды можно было бы теоретически предоставить им условия для жизни в Москве, но которые пока здесь не живут?
Я бы никого не хотел завозить специально. Я хотел бы помогать тем, кто пытается город освоить. Вот, скажем, в Западной Европе, кроме сизых голубей, есть такие вот большие голуби-вяхери. Они живут в городах вместе с сизами. У нас они пока не урбанизировались. Он жил раньше в крупных городских лесах Москвы, но с ростом города он из леса ушел. А вот на Западе, где процесс его урбанизации начался немного раньше, он уже город освоил. То есть очень многие виды, оттесненные на периферии области, через 30-60 лет начинают обратный процесс. Они с окраин области снова город заселяют, завоевывают. Так наш город освоил ворон, который еще в 1978 году считался редким видом и встречался только на окраине области. Ястреб-тетеревей. В каждом крупном городском парке есть пара ястребов, а кое-где и 2-3.
И они охотятся там на кого-то?
Да,
На кого? На
голуби, дрозды, врановые. То есть, опять же, полезная функция. Вот, скажем, был проект по вселению в Москвы сапсана. Сокол сапсан раньше жил на крупных высотных зданиях, и их институт охраны природы направленно поселяет. Ну, в общем, это менее успешно получается. Насколько я знаю, за последние несколько лет есть только один случай размножения. То есть вот самопроизвольное вселение тетеревятника – процесс куда более успешный и необратимый, чем рукотворное переселение сапсана. И если ему не мешать, не уничтожать те места обитания в тех точках, куда птицы или звери уже вселились, то это идет успешно.
Ну, то есть все-таки получается, что далеко не каждый вид птиц, скажем, предпринимает попытки освоить городскую среду.
То есть, скажем, не все делают это сразу. Вот моя научная работа академическая как раз заключается в попытке, просмотрев список птиц, фауны Подмосковья или другого региона, определить, какие виды будут урбанизироваться сразу, какие через 10 лет, какие через 30, в зависимости от лоббильности или консерватизма жизненной стратегии вида.
А, так вот от чего зависит это, да?
Да, да. То есть в каждом роде... Ну вот, скажем, если взять род пестрых дятлов или род синиц. Есть 1-2 вида выскочки, как их называл наш известный орнитолог Владимир Васильевич Леонович. Они урбанизируются почти сразу, легко и быстро. Кто-то через виды с более консервативной стратегией, они через 10-20 лет пребывания в оттеснении, ну, как вороны или тетеревятники, лоббилизируются и начинают урбанизировать.
А вот вы говорите, консервативная или лоббильная стратегия, да?
Угу.
А это в чем-то еще проявляется, кроме отношения к городу? Это можно определить, что вот этот вид легко меняет, скажем, свои привычки, а этот нет?
Да, да. Это можно определить по двум вещам. Во-первых, по реакции на колебания, скажем, кормовых запасов. Вид лоббильный легко перебрасывает свое население в другое место, ну, где, скажем, корма много. А вид консервативный, он старается удержать прежние территории, прежние поселения, перейдя на какой-то другой вид корма. И, соответственно, он более уязвим. То есть в условиях нестабильной прыгающей среды виды лоббильные, они перебрасывают население из одного хорошего пятна в другое, а консервативные виды, они все время стараются жить в одном месте, где уже сложилась сеть поселений. Второй признак, по которому можно отличить лоббильные виды от консервативных, я говорю сейчас о близких видах, скажем, одного рода, где это различие достаточно четкое. Это реакция на фрагментацию или уничтожение места обитания. Вот, скажем, два близких вида уток, которые у нас в Москве гнездились. Хохлатая чернить и красноголовый нырок. С очень близкой экологией в условиях Москвы это практически они экологически идентичны. Но когда уничтожили люблинские поля, хохлатая чернить, она начала нетипично гнездиться в других местах, лишь бы из города не уходить. Вот красноголовый нырок, он сразу уходит.
То есть приспосабливаются любыми способами или, наоборот, сразу отказываются от борьбы.
Да, да. И, опять же, способность к нетипичным изменениям у лоббильных видов существенно выше.
А что такое нетипичное изменение?
Ну, например, когда синицы гнездятся, вместо того, чтобы гнездиться в дуплах, как им положено, гнездятся в нишах в стенах, в отверстиях труб, например, в отверстиях сваренного турника. Это нетипичный способ гнездования. Или когда они, например, в Западной Европе научились открывать бутылки с молоком, использование нетипичных способов кур. Или когда строят гнездо, используя антропогенные всякие предметы. Ну, проволоку вплетают.
То есть они пробуют, да, учатся, как они это изобретают, а потом друг друга учат как-то новым навыкам. Вот эта история с открыванием молочных бутылок, по-моему, там было замечено, что это умение очень быстро распространилось в популяции.
Вообще, должен сказать, что синицы, они очень хорошо умеют копировать кормовые методы друг друга. Социальное обучение, так называемое, скажем, когда... В природе есть многовидовые стаи синиц, и когда гаечки, один из видов синиц, находит какую-то часть кроны, где успешно можно кормиться, подлетает большая синица, сгоняет ее и начинает там кормиться сама тем же способом. И учитывая, что, например, у ястребов-тетеревятников, освоивших город, нетипичные способы охоты в сумерках, по соколиному, проявились, в общем-то, уже... в первом-втором поколении этих птиц, которые в города поселились, наверное, это либо прямое обучение, либо такая вот дестабилизация той изменчивости, которая есть под покровом нормы. Потому что в качестве редких аномалий все эти нетипичные случаи, они есть и в природных популяциях.
Нетипичное поведение.
Да, а? Да. То есть в городе, в общем, не возникает ничего нового. Но существенно повышается частота, и, например, несколько аномалий, аномалия по отношению к человеку, высокая толерантность вместо пугливости, может появиться у одной особи сразу. А в природе обычно такое сочетание оно не встречается.
Вот были наблюдения бельгийских орнитологов о том, что в городе птицы поют чаще ночью, и, как они предполагают, из-за того, что днем просто в городе очень шумно, и чтобы слышать друг друга, вот они переходят на ночное пение. В Москве есть какие-то наблюдения по этому поводу?
В Москве, к сожалению, нет. Вот эта работа бельгийская, она немножко другая. Пение ночью, это было показано для зарянки в Англии, что она чаще поет ночью, когда шум меньше. Это понятно, поскольку зарянка сумеречный вид, и сдвинуть активность в ночное время легче, чем, например, синица. Вот бельгийцы, они анализировали пение больших синиц в 40 городах Европы, сравнивая пение в городе с пением в сельской местности. И они показали, что идет сдвиг в более высокочастотную область, чтобы в условиях зашумленности от трафика птицы могли адекватно свою песню распознавать. Но должен сказать, что это не уникально. То есть те же самые изменения идут в сильно зашумленных природных местообитаниях. У птиц в краевых зонах автодорог изменения, в общем, те же самые.
Начинают петь на более высоких тонах.
Да, и громче, конечно.
Вот недавно же китайцы обнаружили то же самое у лягушек, которые живут около бурных горных ручьев, где шум воды не прекращающийся. Оказалось, что эти лягушки научились квакать в ультразвуковом диапазоне, чтобы слышать друг друга.
Хотя, как мне кажется, вот я пытался, анализируя пение зябликов, посмотреть, мне кажется, что техногенный шум тем отличается от природного, что вот, например, в высокогорье, когда наши распространенные виды поют в условиях шума речек, они поют редко, но координация между соседними самцами при этом не уменьшается. А вот техногенный шум, он скоординированность пения соседей разрушает нацело. Я вот сейчас пытаюсь сопоставить данные по пению зябликов, ну, в окрестностях автодорог в Подмосковье, не в городе, для проверки вот этой гипотезы, что техногенный шум тем отличается от природного, что разрушает нормальные связи в группировках.
А что касается скоординированности, как это можно показать? По каким признакам вы понимаете, что они теперь поют в разброд и шатание?
Сравнивая число песен, спетых, ну, скажем, за минуту, подсчитывается динамика числа песен, спетых в минуту у соседних зябликов, за которыми наблюдатель следит. А дальше применяются методы анализа временных рядов. То есть если мы видим, что в условиях отсутствия шума есть периоды координированного пения, а в условиях наличия шума периоды координированного пения исчезают, и либо один поет интенсивно, остальные замолкают, либо они случайным образом друг на друга накладываются, то можно сделать заключение, что именно шум их разбалансирует. Особенно если наблюдать в разных точках, различающихся именно уровнем интенсивностью трафика.
А почему для птиц важно петь скоординированно. Что это означает в их обитании?
Ну, самцы певчих воробьиных, это важно не для всех птиц, а только для певчих воробьиных. Самцы певчих воробьиных, прилетев, занимают территорию и охраняют ее. Территория привлекательна для самок, и, соответственно, чем интенсивнее они поют, и чем устойчивее они поют, чем их ритм пения устойчивей, ко всяким природным несообразностям. Похолодание, падение доступности корма, тем больше вероятность, что он привлечет не одну самку, а две самки. И привлечет раньше, чем другие, поскольку раньше загнездившиеся пары, у них успех выше. Но поскольку они же конкурируют друг с другом, они враждуют с соседними самцами. И вражда бывает как непосредственно в пограничных конфликтах, так и в песенных дуэлях. Они встречаются на границе и начинают петь, при этом стараются копировать песню соседа. Ну, песня имеет разные варианты, и особо агрессивные ситуации связаны с тем, что самцы копируют песню друг друга, пока кто-то не уступит и не начнет петь только в промежутках между пением более успешного соседа. Поэтому через некоторое время возникает хор, организованный, когда доминантные самцы поют, когда хотят, так как им их внутреннее желание подскажет, а более подчиненные вступают в паузах между пением доминантов. Но возвращаясь к теме города, понятно, что всякий шум эту слаженность разрушает. Природным шумам, наверное, еще была возможность как-то приспособиться из-за стабильности шумов, сезонности их. А городским, наверное, нет. Слишком быстро город эволюционирует.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.